Listen.
О том, что Обама, отказавшись сосредоточиться исключительно на экономике, не позволил сделать себя заложником финансового кризиса, говорит то обстоятельство, что президент, проведя в Белом доме неполных 2 месяца, уже взялся за один из проклятых вопросов американского общества. У микрофона, как обычно в своем жанре исторического репортажа, наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Решение Барака Обамы возобновить федеральное финансирование медицинских исследований с использованием стволовых клеток человеческих зародышей находится на самом острие дискуссии о моральных ценностях. Вопрос этот тесно связан с вопросом о допустимости абортов и об эвтаназии. Однозначного решения они не имеют, особенно в таком чувствительном к религиозно-этическим проблемам обществе, как американское. Соединенные Штаты – страна, основанная религиозными диссидентами, исповедовавшими более строгие догматы, чем их оставшиеся в Европе единоверцы. И вера эта жива. С принятием Конституции восторжествовал принцип свободы совести, однако и по сей день моральные проблемы решаются, исходя прежде всего из христианского вероучения. К числу таких проблем принадлежит вопрос об искусственном прерывании беременности.
В колониальные времена и первые десятилетия XIX века операция аборта была настолько опасной, что практиковалась исключительно редко, и американские законодатели не видели необходимости квалифицировать его как уголовное преступление. В то же время сексуальная жизнь граждан была детально регламентирована. Во второй половине позапрошлого столетия штаты начали вводить запрет на аборты, и к началу 20 века они были запрещены повсеместно. То же самое относится и к противозачаточным средствам. В 1873 году Конгресс приравнял контрацептивы к непристойным товарам и запретил под страхом тюремного заключения их пересылку по почте из штата в штат.
Лишь в 60-е годы, в эпоху подъема движения за гражданские права, начинается ослабление запретов по медицинским показаниям, а в 4 штатах аборты были разрешены без каких-либо ограничений. Наконец, в 73-м году Верховный суд США вынес в полном смысле слова революционное решение по делу Роу против Уэйда.
Джейн Роу – псевдоним Нормы Маккорви, которая бросила вызов закону штата Техас, допускающему аборт лишь в случае угрозы жизни матери. Джейн Роу настаивала на своем праве решать этот вопрос без вмешательства государства.
Но как быть с правами неродившегося младенца? Ведь христианская церковь учит, что жизнь возникает в момент зачатия плода. Вот фрагмент прений сторон, в котором адвокат Джейн Роу Сара Уэддингтон отвечает как раз на этот вопрос суда. Конституция, как я ее понимаю, защищает человека с момента его рождения. Гражданами являются родившиеся индивиды. Конституция, с моей точки зрения, предоставляет людям защиту после их рождения. А это диалог судьи Торгвуда Маршалла с адвокатом Джейм Флойдом, защищавшим интересы правительства штата Техас. Мы считаем, что жизнь возникает в момент оплодотворения. И вы можете подтвердить это научными данными? Ваша честь, в этой сфере есть не имеющие ответа вопросы. Я снимаю свой вопрос. Когда в неродившееся существо вселяется душа, для тех, кто верит в существование души, я не знаю. В итоге Техас проиграл дело. Суд признал неконституционным закон штата, а следовательно и аналогичные законы других штатов. Но в Конституции ничего не сказано про аборты. В этом и заключалась революционность постановления. Суд принял решение в пользу истицы, исходя из расширительного толкования 4-й поправки, которая гарантирует неприкосновенность личности. Непримиримым противником абортов был президент Рональд Рейган. Сегодня уже забылось, что империей зла он назвал Советский Союз в своей речи против абортов на ежегодном съезде Национальной ассоциации христиан-евангелистов в марте 1983 года. При Рейгане был принят запрет на аборты в клиниках, получающих финансирование из федерального бюджета или бюджета штата. Борьба за отмену этого решения носила подчас поистине драматический характер. Рональд Рейган скончался от болезни Альцгеймера, а менее чем через 2 месяца после его смерти, в июле 2004 года, его сын Рон Рейган-младший выступил на Национальном съезде Демократической партии в защиту исследования стволовых клеток, которые могли спасти жизнь его отцу.
Good evening, ladies and gentlemen. A few of you may be surprised to see someone with my last name.
Добрый вечер, дамы и господа. Некоторые из вас, возможно, удивлены тем, что некто с моей фамилией собирается выступать на съезде демократов. Позвольте мне заверить вас, я не собираюсь произносить политическую речь. Моя тема не должна иметь ничего общего с партийной борьбой. Я нахожусь сегодня здесь для того, чтобы поговорить о том, что может стать величайшим прорывом в медицине нашего времени, или даже всех времен. Я говорю об исследованиях стволовых клеток, материала, из которого созданы наши тела. Исследованиях, которые сделают возможным лечение широкого круга смертельных и мучительных болезней. В ходе президентской кампании Барак Обама и его соперник Джон Маккейн приняли участие в христианском форуме, организованном одним из самых популярных в Америке протестантских проповедников Риком Уорреном. Один из вопросов Уоррена звучал так. Поговорим об абортах. После решения Верховного суда по делу Роу против Уэйда в стране сделано 40 миллионов абортов. Будучи пастором, я постоянно сталкиваюсь с этим, с болью и конфликтами. Я знаю, что это очень сложная проблема. На ваш взгляд, в какой момент дитя получает права человека? Кандидат республиканцев ответил, не задумываясь. В момент зачатия. А вот ответ Барака Обамы. Знаете, я думаю, будь то богословский аспект или научный, ответ на этот вопрос мне не по чину. Спустя некоторое время ведущий ток-шоу телекомпании NBC Том Броко задал тот же вопрос лидерам Демократической партии, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и кандидату в вице-президенты сенатору Джо Байдену. Особую остроту вопросу придавало то обстоятельство, что оба они католики. Сенатор Обама говорит, что этот вопрос выше его разумения. Если он придет к вам и спросит, помогите мне, госпожа спикер, когда начинается жизнь, что вы ему скажете? Я сказала бы, что как истовый практикующий католик, я изучала эту проблему долгое время. И я знаю, что богословы столетиями не могли установить это. Этот вопрос женщина решает со своим врачом и своим Богом. Не думаю, что кто-нибудь в состоянии сказать вам, когда возникает человеческая жизнь. Если сенатор Обама придет к вам и спросит, когда начинается жизнь, помоги мне в этом вопросе, Джо, что вы, как католик, ответите ему? Я скажу ему, я знаю, когда она начинается для меня. Это личная и частная проблема. Как католик, я принимаю учение своей церкви. Но есть множество людей, верующих иначе. Протестанты, евреи, мусульмане, другие, у них иной взгляд. Они верят в Бога так же твердо, как верю я. Поскольку речь идет о вероучении, я готов признать, что жизнь начинается в момент зачатия. Но это мое суждение. Навязывать свое суждение всем остальным, кто набожен так же, как и я, а возможно еще более, чем я, это, я считаю, не соответствует принципу плюрализма общества. Римско-католическая церковь не всегда занимала свою нынешнюю позицию. В средние века человечество имело смутное представление о процессе оплодотворения.
В науке господствовала точка зрения Аристотеля, который полагал, что плод оживает тогда, когда начинает двигаться. Не имея ни малейшего представления о физиологии беременности, Аристотель начинал отсчет на 40-й день после зачатия, если плод был мужского пола, и на 80-й, если женского. В 1588 году католическая церковь пришла к убеждению, что появление на свет нового человеческого существа происходит в момент зачатия, и папа Сикст V объявил контрацепцию и искусственное прерывание беременности смертными грехами. Однако спустя всего лишь 3 года Григорий XIV вернулся к аристотелевой доктрине 40 дней. И только в 1869 году Пий IX запретил католикам аборты на любой стадии беременности, объяснив пастве, что зародыш обладает душой с момента зачатия.
Подписывая президентский указ о возобновлении финансирования медицинских исследований с использованием стволовых клеток, Барак Обама пообещал, что исследования эти будут вестись в строгих рамках этических ограничений.
В
последние годы в вопросе об исследованиях с использованием стволовых клеток наше правительство, вместо того, чтобы содействовать открытиям, поставило нас перед ложным, по моему мнению, выбором между передовой наукой и моральными ценностями. В данном случае я уверен, одно не противоречит другому. Как человек верующий, я полагаю, что мы призваны заботиться друг о друге и облегчать страдания людей. Я полагаю, что нам даны возможности продолжать эти исследования, а также человечность и совесть, чтобы делать это ответственно. Это трудный и неустойчивый баланс. Многие думающие и достойные люди колеблются или решительно выступают против таких исследований. И я понимаю их беспокойство и считаю, что мы должны уважать их точку зрения. Противники решения отреагировали немедленно и очень энергично. Видный член Конгресса, республиканец Крис Смит, созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что наука в стволовых клетках эмбрионов не нуждается. Но, может быть, все-таки не стоит ударяться в крайности. Именно так думает всемирно известный философ и политолог, профессор факультета международных отношений университета имени Джонса Хопкинса Фрэнсис Фукуяма.
Я
считаю, что у человеческих эмбрионов промежуточный моральный статус. То есть они не в полной мере человеческие существа с момента зачатия, но, с другой стороны, я полагаю, что они обладают моральной значимостью, отличающей их от простого сгустка клеток или препарата ткани. И этим определяется моя позиция. Я полагаю, что исследования эмбриона и клонирование стволовой клетки правомерны, но, как подобает в отношении объектов с промежуточным моральным статусом, это следует делать в рамках правового регулирования. Например, трупы нельзя просто выбросить в мусорный контейнер. Мы используем их при обучении и в медицинских исследованиях, но при этом обращаемся с ними с определенным уважением. И я считаю, что эмбрионы подпадают под ту же самую категорию.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Шекспир в современном мире». Беседа с поэтом «Американского часа» и переводчиком «Макбета» Владимиром Гандельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Джазовый выпуск. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Жизнь Фланнери О'Коннор».